помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня в программе «Урок «Россиеведение» мы оглядываемся вот на какой наш общий с вами опыт. Производство товаров народного потребления здесь, в России, или здесь, в Советском Союзе, строго по канонам, лекалам, моделям, разработано где-то за рубежом. То есть о каких-то товарах, которые даже культовыми здесь у нас в России становились, как, например, фотоаппараты ФЭД, становились культовыми предметом гордости, национальной гордости, но при этом оказывалось, что это копия с немецкой лейки. И ФЭД — это просто пример, который на поверхности, а так-то такого, наверное, мы с вами с помощью слушателей «Говорит Москва» еще много сегодня в течение эфира обнаружим. Почему мы об этом говорим? Потому что тот законопроект, который вчера в Госдуме представляли, проект об ответных мерах на американские санкции против России, в этом проекте, наряду с прочим, есть пункт, который якобы позволяет производить на территории России какие-то товары, аналогичные, либо вообще копирующие товары иностранных производителей, без разрешения тех, кто правами на эти технологии владеет. Сейчас, правда, есть уже какие-то оговорки по этому поводу, но вот самое мощное заявление на тему было сделано Михаилом Емельяновым, председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Он вчера сказал так: «Мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией без разрешения правообладателей». То есть, говорит Емельянов, мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и прежде всего доминирование англосаксонского западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, а мы наносим удар по этому праву. Ну, то есть, короче, без патентов, без разрешений, без договоренностей, к черту все те организации торговые международные, начиная с ВТО и прочих, в которые мы входим, плевать на это все, будем пилить на свой лад все, что захотим. Сейчас, правда, уже существуют оговорки на эту тему, якобы депутаты не так поняли, и вообще вчитывайтесь в законопроект, разбирайтесь, но Емельяновым это проговорено, по-моему, очевидно. Будем делать реплики, будем делать копии, нам не в новинку. И вот давайте вспоминать, как мы прежде этим занимались. Наш сегодняшний собеседник и эксперт по этому вопросу, член Совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев. Николай Иванович, извините за долгое вступление, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, мне первым делом на ум пришел ФЭД. Вам, вот если предложить, поставить перед вами задачу, ну-ка давайте вспомним что-нибудь советское или русское, что точно скопировано с аналога. Да, вот что это такое?
Ну, Caterpillar 60, он же Сталин 60, великолепный трактор, например.
А это какие годы?
Это где-то середина, ближе к концу 20-х годов.
Угу. А если попытаться еще раньше, если на досоветский период, на имперский период оглянуться, там предки наши чем-то похожим занимались?
Да вообще предки всех этим занимаются, это нормальная тема копирования. Я вам на секунду отвлекусь от нас, а потом да, мы вернемся. Еще в 1789 году человек по имени Сэмюэл Слейтер привез в Соединенные Штаты Америки предельную машину Ричарда Аркрайта. Ричард Аркрайт имел на нее патент, между прочим. И совершенно в наглую начал строить там ткацкие фабрики. И в Соединенных Штатах Америки в истории до сих пор называется как коттоновая революция, хлопковая революция. Он создал всю хлопковую промышленность Соединенных Штатов, ну, в том виде, в каком она та была. И тут же я хочу заметить, что Ричард Аркрайт лет через 15 после этих событий был судом в Британии увлечен в воровстве этой машины у часовщика Джона Кея. Да, то есть один украл у другого, запатентовал, потом другой украл у второго, уехал в Соединенные Штаты Америки, создал промышленность. Да, то есть когда мы сталкиваемся с так называемой догоняющей модернизацией, если мы сейчас говорим о копировании средств производства, да, то мы это наблюдаем всегда и везде, и, безусловно, этим славен Китай, ну и Советский Союз, безусловно, тоже. Это происходило по всем параметрам. В авиационной промышленности, в автомобильной промышленности, в упомянутых вами оптике, ФЭД, лейка и так
когда
далее.
Когда человечество научилось...
копировать?
Такой штуки, как патент и вообще интеллектуальные права. Ну, просто вы сейчас англичан в пример приводите. Ну,
это 18 век в чистом виде.
У них это 18 век.
До этого были так называемые привилегии, которые королевскими домами давались некоторым. Тогда понятия патент не было, было понятие привилегии. Да, человек, который впервые что-то открыл, ну, ему давались привилегии на взимание за это неких роялти, как бы сейчас сказали. Это касалось в том числе, например, карт уникальных. Это очень важная информация, да, вот карта.
Да, вообще... но это не хитрый объект для копирования, это, в общем, карта.
Не хитрый, конечно, но
ну, очень ценный. Чего тут защищать? Ты одну копию
как
получил,
это тайна?
Все, дальше
все за свободно. Это убивали, скажем, за изготовление зеркал, вы, наверное, знаете, может быть, эту историю. Это был такой вот тоже хитрый ноу-хау венецианцев. Вот, и когда потом, скажем, французский двор привлек оттуда несколько мастеров, они фактически все были убиты. То есть защита авторских прав происходила на совершенно брутальном физическом уровне.
Отчего-то кажется, что в Российской империи было иначе. Или тоже ну, это существовало как явление, не
ну,
знаю,
конечно,
как это называлось, патент или иначе.
Смотрите, еще раз, вот когда мы говорим и переносим слово там воровство или что-то еще такого с частно-уголовного характера на государство или на общество, это не совсем корректно. Перед обществом и государством стоят очень серьезные задачи. Я вам приведу самый простой пример. Я произнесу сейчас, казалось бы, не имеющий отношения к делу, слово «шпионаж». Шпионаж. Что
Почему?
Такое шпионаж?
Когда, а не увязывается.
Да, шпионаж – это когда некое, там, скажем, военно-политический, да, или военный, когда некоторое государство имеет какую-то секретную карту, наступление, оборону, неважно, и шпион или разведчик ее выкрадывает, тем самым спасает жизни. Немедленно за шпионажем. Следующий ход и пункт у нас – это промышленный шпионаж. Вот здесь мы уже приходим ближе к нашим, так сказать, технологиям. Промышленный шпионаж. Как украсть производство шелка? Как узнать производство, секрет производства зеркал или еще чего-то? Пушек каких-то, да?
Есть универсальный ответ. Ну, нужно добыть такой один объект, разобрать его, проанализировать, да, составляющие. И...
так точно. Вот ровно этим все примерно и занимались. Или пытались украсть носителя технологии. Или носители технологии, или перекупить, да? И вот прошу заметить, что вопрос промышленного шпионажа до сих пор в полный рост стоит во всех странах. Если вы посмотрите документы Сноудена, ну, я не берусь оценивать там, насколько они там адекватны или нет, то по данным Сноудена и Агентства национальной безопасности на первом месте в мире находится Китай, на втором Россия, а на третьем такое замечательное государство, как Израиль. Я это без комментариев, вот как у Сноудена.
Еще раз, вы говорите о параметре, который характеризует масштабы копирования.
Который характеризует мнение Агентства национальной безопасности, кого они считают с точки зрения промышленного шпионажа максимально активными на территории Соединенных Штатов.
Да, но при этом, когда речь идет о промышленном шпионаже, на ум в первую очередь приходит что-то околооборонное.
Нет, ну что же вы так?
Нет, просто слово «шпионаж», оно все-таки касается.
Ну что вы, в FMCG-компаниях, то есть компаниях сектора потребительского рынка, там Procter & Gamble или что-то еще, вокруг этого служба безопасности работает в полный рост. Попытки выяснять рецептуры, технологические карты.
Вот еще раз, я возвращаюсь к самому этому своему примитивному суждению. Нам достаточно один объект получить и проанализировать его, чтобы его воссоздать. Разве нет?
То нет, есть, конечно.
Что уж тут шпионить-то?
Нет, так? Конечно. Ну смотрите, во-первых, вопрос анализа предмета или продукта, вот сейчас, наверное, уже да. А скажем, если в 60-е годы... Вот я вам приведу совсем смешной пример. У вас есть очень вкусная колбаса.
Да.
И вам бы хотелось рецептуру понять, технологическую карту изготовления этой колбасы уникальной или ветчины. То есть, если вы думаете, что это так легко, то это совсем не так легко. Это весьма нетривиальные, неочевидные технологии использования разнообразных добавок, использования
Да, но это если вы хотите получить абсолютно идентичную копию, а ну, ставились ли такие задачи?
Да, ну... конечно. Я могу, колбасу не случайно упомянул, существуют сейчас специальные лаборатории, куда вы можете снести, значит, образец продукции, который вам очень нравится, и вам технологическую карту там нарисуют. Вот в пищевке это очень интересная тема.
Я напоминаю, что можете участвовать в беседе этой, обращаюсь к слушателям. Плюс 7-925-48-94-8, это наш смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот, пишите туда тоже. Для звонков прямой эфир номер 7-3-73-94-8. Ваши какие-то указания... и воспоминания о том, что в советский или российский период, очевидно, было скопировано с иностранных аналогов, пока из того, что есть...
Ну, автомобили «Москвич», если слушатели постарше помнят «Москвич».
Помнят наверняка.
401-й «Опель Кадет». Да, и следующий «Москвич» тоже был. Вполне возможно, люди помнят такой магнитофон «Легенда 401» кассетный, это «Филипс» передранный. В общем и целом, это так обычное дело.
Почему?
Ну, потому что, еще раз повторяю...
Почему это делалось так? Почему
когда страна, свои руки не страна или общество находится в состоянии так называемой догоняющей модернизации и не обладает необходимым количеством ресурсов для неокров соответствующих, да, то самый простой способ — это скопировать чужое. И мы видим результаты, например, сейчас даже не буду про СССР, вот Китай. Китай — это самый крупный специалист по копированию, мягко говоря, всего чего угодно. Да? Причем мало того, что он просто копирует и продавал бы под своим названием, так и наклеивают соответствующие, так сказать, шильдики. И это крупнейший производитель контрафакта. То есть,
да, но при
еще
этом...
и бренд воруют, да, не только сам предмет, но еще и бренд.
Но при этом не обязательно, что этот контрафакт по качеству уступает условному оригиналу.
Ну,
то есть он может быть абсолютно идентичным, потому что пилят его на том же самом заводе.
Абсолютно, это один и тот же завод, и все зависит только от цены. На эту тему высказался достаточно скандально не так давно Джек Ма, и он, собственно, сказал, что мы мало того, что производим контрафакт, он еще и лучше, чем оригинал.
Напоминаю, Николай Григорьев, член Совета Российской гильдии маркетологов в студии. Как оцените аргумент от 222-го высказывания? Качественная копия – показатель мощи экономики страны.
Качественная копия – это показатель определенного этапа и уровня экономики страны. Да, страна уже может это делать, но, безусловно, это не лидерская позиция.
Слушатель Микс спрашивает, а почему предприятия советского ВПК не обязали массово создавать товары народного потребления? Только кастрюли производили, в России же много умных инженеров. Ну, трудно сказать, о каком именно этапе.
Да на любом я могу ответить. Давайте. Уважаемый радиослушатель, предприятия ВПК в принципе не могут эффективно заниматься выпуском ТНП, потому что предприятия ВПК... всегда строится по принципу себестоимость вторична, а первичны тактико-технические данные и боевое применение. Поэтому, в отличие от рынка товаров народного потребления, где вам нужно резать косты, как сейчас говорят, так сказать, и иметь очень сильные инструменты снижения эффективности, себестоимости, то вот у предприятия ВПК не об этом речь. Главное, чтобы жила бы страна родная, вот, главное, чтобы ракета долетела.
А где-то уже... провалилось вниз ленты это сообщение, но там было соображение такое от слушателей, что, в общем-то, и проблема стояла в том, что вся энергия, все ресурсы страны были именно на ВПК сосредоточены, поэтому
ну, не
гражданское
только.
Производство...
Да, не только на ВПК, тогда это называлось товары группы А. Это
когда
производство
вот
средств производства.
Тогда?
То есть не только... Ну как, это все время до Михаила Сергеевича Горбачева. Я бы так сказал. То есть станкостроение, не только оборонное, но вообще в целом машиностроение, станкостроение и так далее. Товарам народного потребления пожилые члены Политбюро большого значения не придавали, что, конечно, и сказалось в том числе на развале Советского Союза. Понимаете, вот простейшая вещь. У нас в СЭФ, Совете экономической взаимопомощи, были, например, такие страны, как Чехия, там, ГДР, да, а пива хорошего было мало.
А Чехия была, а пива не было.
Вот Чехия была, представляете, Чехия была, а пива не было. То есть у нас были пивовары, технологии. Ну что стоило позвонить первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Чехии и поручить такую задачу? А просто считали эти люди, которые выросли в другое совершенно
вот,
время...
Вот, я как раз об этом хотел уточнить у вас.
Они даже не думали
они,
об этом,
они
как
ничего
мне кажется.
Слаще морковки не ели, и поэтому им ничего
не,
сверх этого и не хотелось.
Они ели-то, в принципе, потом нормально, но выросли они в таком понимании, что вот это все настолько неважно, и это не дало им возможности обратить внимание на людей, да, ну, вот небольшое внимание на людей, на их потребности.
Они действительно искренне были убеждены в верности социалистической идеологии, ну, то есть вы говорите, им казалось, что
они
это неважно, на каком этапе они...
Они постепенно вырождались, но, повторяю, вот простейшая идея о том, что людям надо дать, в том числе, помимо лозунгов, хорошее вкусное пиво, например, да, вот кто помнит из тех, кто постарше, дубленок не было. А, импортные дубленки покупали в магазинах за чеки. Но это же смешно, овчина. А? Никто этим не занимался, ни выделкой кожи, так сказать, ни обувью нормальной, ни одеждой нормальной. Считалось, что мир, главное, мир во всем мире, там, и мы строим там чего-то. Жаль очень.
Сейчас вернемся и к текстовым вашим сообщениям, но давайте вслух с кем-нибудь поговорим. Наушники, пожалуйста, Николай Иванович, надевайте. 7373948, номер нашего прямого эфира, присоединяйтесь. Здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Видимо, слишком долго ждали и не дождались. Давайте с вами тогда поговорим. Слушаем. Добрый день.
Добрый день, Михаил, Москва. Да. Ну, на самом деле, в общем-то, немножко все не так. Я эти времена застал. Конечно, легенда 401, кстати, первый аппарат назывался «Десна», клон Филлипса. И вот прямо у меня сейчас в руках утюг «Корнет», так сказать, сделанный по конверсии, который сейчас, то есть сделан 20 с лишним лет назад, и сейчас, в общем-то, не уступает современным утюгам. Когда были люди, когда умели делать, делали, и получалось неплохо. Также я вам могу напомнить одни из лучших дозиметров, которые делал НИЭФ, поиск назывались. Значит, другое дело, что, конечно, конверсия, она пошла уже тогда, когда начали появляться дешевые китайские вещи и все остальное. То есть, кстати, о пиве. Значит, в 80-е годы были закуплены полностью чешские линии, поставлены на крупнейшие пивзаводы. Большинство из них порезано при Горбачеве. И таких вещей можно рассказывать долго, много. То есть в годы, конец 70-х, начало 70-х, партии правительства, как принято говорить, все-таки решили повернуться лицом к народу. Но не все успели. А потом произошло, сами знаете что. Под конец советской власти аппаратура была не хуже импортной. И уже были свои разработки, очень неплохие.
Спасибо за высказывание. Ну вот с этим последним соображением согласитесь, что вообще был шанс стать производителями толковыми и самостоятельными, но именно крах Советского Союза не позволил.
Я думаю, что это несколько более сложная, многоплановая тема, которую мы не успеем обсудить, но я частично с коллегой согласен. Действительно, Леонид Ильич начал разворот определенный в сторону товаров группы «Б». Действительно, вот начали...
Это, кстати, связано с его личными какими-то взглядами и...
Я этого не исключаю.
Каким-то сибаритством.
Те люди, которые его знали, и то, что мы читаем, так сказать, в мемуарах, говорят о том, что он был, в общем, жизнелюб. И это, я думаю, что, скажем, такой сухарь, как Суслов, наверное, бы не ставил задач делать из Филлипсов легенды, а из Грюндиков мелодии, да, но тем не менее, да, такие задачи были поставлены, начало это все дело появляться. Из-за чего это сорвалось, я сейчас не возьмусь просто даже начинать говорить, это разговор на часы.
За пиво все ухватились, очень много сообщений, кто-то говорит, что, например,
так тема серьезная.
Пиво «Оболонь» в 70-е – это подарок от Чехии, Жора что-то такое знает. Выбор сортов пива был не очень, ради пива стоило разрушить Союз, о чем вы говорите?
Это странная интерпретация, я не пытался говорить, что из-за пива нужно было разрушить Союз.
Слушатель Гена утверждает вот что, джинсы не выпускали в СССР по причине несоответствия ГОСТу.
Это правда чистая.
Запрещалось использовать краситель.
Это не стойкий краситель индиго, это чистая правда, очень смешная. Вот настоящие джинсы нельзя было выпускать, потому что они от стирки вода становилась синей, и джинсы выцветали. Это правда. Другой вопрос, может быть, стоило изменить ГОСТ в этой части, но вот нет.
Слушатель 14 обращает наше общее внимание на автомат Калашникова, который воруют все, кому не лень. Просто обращает внимание.
Ну, а на это что можно сказать? Когда мы жили в большой стране, в Варшавском договоре, помогали разным режимам, то действительно мы давали возможность производить наш замечательный автомат, не урегулировав это достаточно жестко договорами. И сейчас этим многие пользуются.
И уже поздно пытаться нагонять.
Пытаются. Концерн Калашников непрерывно над этим работает.
Причем и с точки зрения такого маркетинга даже не военного. То есть выпускается очень много реплик, которые не стреляют никакими даже
страйкболистами. А дело не в военности. Вы наверняка знаете, что этот автомат на нескольких государственных флагах.
Это так.
То есть это абсолютный уже бренд-символ огромной ценности.
7373948, давайте снова подключать публику, наушники, и слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Видимо, мы так долго заставляем людей ждать, что они успевают сбежать. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, приветствуем вас.
Я хочу сказать, что спасибо Горбачеву, что он разрушил Варшавский договор и Советский Союз в дребезги. Теперь русский мужик не содержит Польшу, Монголию, Венгрию, Чехословакию, Югославию, Таджикистан, Узбекистан, Кубу и все братские компартии по всему миру. Я инженер-строитель при Брежневе, имел приблизительно зарплату $100 в месяц, а сейчас та моя должность – это $2000. Спасибо Горбачеву, спасибо Ельцину, спасибо Путину. Пусть сдохнут все коммунисты в мире.
Аминь. Нет, ни в коем случае мы никому смерти не желаем здесь, но, не знаю, не буду, давайте я вас призывать комментировать реплики по политическим
вопросам. Это настолько выходит, да, за тему нашей передачи, что я не вижу смысла это комментировать.
Смотрите, а был ли какой-то шанс у того же Советского Союза попытаться стать подобием нынешнего Китая? Я имею в виду именно на экспорт сориентироваться с этим самым копированием. Ну, то есть к Китаю, конечно, производители оригинальной продукции предъявляют свои претензии, тоже наверняка судятся, рубятся, и, может быть, даже выигрывают эти суды и кого-то там в Китае наказывают, но Китай все равно производитель этих копий планетарного масштаба. Хоть какой-то шанс или попытки в Советском Союзе вот занять эту нишу были, или только для внутреннего потребления?
Ну вот смотрите, на самом деле факт, вот мы можем оперировать только фактами, факт состоит в том, что у Китая это получилось.
Потому что задача так ставилась.
Вот еще раз, смотрите, у Китая это получилось.
Да, но может
пройдя быть через очень сложные моменты. У них там был известный генеральный секретарь китайский Горбачев, который предполагал совершенно другой путь развития. Да?
Я даже говорю не о глобальном пути развития, а просто... Если вы в курсе, изначально задача Китая ставилась обеспечить собственное население этими товарами, и поэтому делались
нет,
копии.
Нет, Китай начинал, был абсолютно экспортно ориентированным, а вот теперь уже они переходят и перешли фактически, да, на развитие собственных рынков.
Слушатель 909 утверждает, что вообще нормальная тема, когда иногда копируют, а мы повально все воровали, своего ничего не придумали, даже составы сплавов специальных и то воровали. Проблема только в том, что современную продукцию нам уже не скопировать.
Я думаю, что это очень сильное преувеличение. На самом деле жизнь стоит в том, что все украсть нельзя. Вот представьте себе, что вы живете в некоторой, не хочу никого обижать, какой-то очень слабо развитой, скажем, африканской стране, и украли вы себе несколько там ученых, там документацию и так далее, и вы попробуете сделать какую-то высокотехнологичную продукцию, так вот у вас ничего не получится. Дело в том, что для этого нужны достаточно развитые научные школы, инженерные школы, для этого нужно достаточно долго воспитывать квалифицированные кадры среднего и низшего звена рабочих. Вот, потому что есть огромное количество того, что называется вот soft skills, таких скрытых знаний, когда вот люди знают, как надо делать некоторую вещь. И, кстати, они очень серьезно утрачиваются во многих современных развитых странах. Они не могут повторить инженерную задачу, которую решали в 60-х, 70-х годах.
Слушатели настроены по каким-то отдельным моментам, вами упомянутым, спорить. Например, 15-й утверждает, что в дубленках вообще-то ходила вся Москва, не говоря о периферии.
Это в каком году, коллега?
Не знаю, а вы про какой говорили, когда...
Ну, я, например, говорю про время там того же Леонида Ильича Брежнева. Дубленки, безусловно, были все импортные, болгарские, позже афганские, после того, как мы вошли в Афганистан, стали появляться. А российских дубленок никаких не было, и культуры выделки кожи такой у нас не было, и, кстати, до сих пор нет.
Продолжим же этот разговор после информационного выпуска. Я напоминаю, наш смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите пока туда. Собеседник наш в студии, член Совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев. Вернемся после новостей.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16.36. Мы продолжаем, говорим о копировании технологий, продуктов и, не знаю, брендов, не брендов. В общем, поводом для разговора стал вот этот законопроект, который предлагает комплекс ответов на свежие американские санкции и комментарии по мотивам этого законопроекта, который дал депутат Госдумы Михаил Емельянов. Он сказал, что мы бьем под дых американцам, поскольку у тех все успехи связаны с, именно с правом интеллектуальной собственности, а мы им нанесем удар по этому праву. То есть сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией без разрешения правообладателя. Мы припомнили, что в Советском Союзе такая практика тоже была. Ряд каких-то изделий советских уже был нами упомянут. Давайте вы тоже присоединяйтесь к этой беседе. Что-то такое упоминайте, вспоминайте. Мы как сможем это будем комментировать и обсуждать. Напоминаю, собеседник наш, член Совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев. А телефон наш 7373-94-8, по нему вы и дозваниваетесь. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Вот у меня два таких момента. Сергей, добрый день.
Да.
Скажите, вот я не знаю, как там в поздние времена советские, просто, не застал, сейчас потише поставлю.
Да-да-да.
Вот. Вот у меня дом на даче у нас холодильник стоит, Саратов. Ага. Знаете, такой, ручка у него такая хромированная, как в автомобиле раньше было.
Да.
Вот он работает безотказно, как автомат Калашникова, с 60-х годов. 60-х, его никто не трогал, не ремонтировал ни разу. А вот я, Bosch у нас красивый, блестящий. Вот мы после ремонта квартиры через 2 года его вынесли. Вот это все импортное, вот оно как-то вот, может быть, это какая-то вот маркетинговые ходы. И вот второе. Хотел заметить, вот сейчас уж, если речь зашла вот про копирование, про утюги вот сейчас говорят, копируют утюги. Вот я вот захожу в магазин, вот я хотел просто узнать вот критерии копирования. Вот я беру 2 утюга разных производителей, что там можно, один с дырками, другой с дырками. Как вот узнать, вот скопированный, не скопированный вот эти утюги там.
А вам принципиально знать, скопированный он или нет?
Не, просто мне принципиально то, что говорят, что мы даже утюги копируем. Вот как, что значит утюг скопировать? Он одной формы у всех стран, мне кажется.
А, то есть вы думаете, не так много альтернатив?
Вот мопед берем, там у нас были там Рига-13, Тула, там, я не знаю, свои. Можно, конечно, найти такой же похожий. Вот критерий вот этого копирования мне непонятен.
Услышали вас.
Давайте я попробую ответить. А, вот смотрите, значит, копировать можно разные вещи. Копировать можно, скажем, технологию, да, саму модель. Копировать можно, например, дизайн. Вот когда вы говорите об утюгах, то действительно имеются факты, когда в 70-е годы, даже в 60-е, 70-е годы копировались, может быть, и позже, но вот то, что мне известно достоверно, утюги с точки зрения промышленного дизайна. Как вот должен выглядеть классный утюг. А сам по себе утюг, да, понятно, это нагревательный элемент.
Стальной клин такой, да.
Нагревательный элемент и железка. Но на самом деле я хочу нас вот вернуть еще немножко в современность. Вот смотрите, мы с вами говорили о таких драматичных вещах, как там шпионаж промышленный, то все. А вот нарушение просто патентов. Это ведь тоже, когда вы нарушаете чей-то патент, вы пользуетесь чьим-то, так сказать, интеллектуальным правом, да?
Ну, кто-то это должен заметить.
Так вот, напоминаю, что есть 2 такие замечательные компании, Samsung и Apple, вот они судятся каждый год, и исковые суммы там бешеные, и в прошлом 2017 году Samsung проиграл Apple 120 миллионов по иску. А там что копируется? Например, помните, над этим много шутили, какое-нибудь закругление угла там какого-то и так далее. Вот сейчас права и патенты, они закрепляют не только, ну, знаете, вот опять же, а что такое радиоприемник? Там антенна, там какой-то там...
Ну, динамика, антенна.
Да. И тем не менее мы все понимаем, что это может быть какая-то красивая штука, которую будут покупать, а может быть нет.
Вот, нет, ну, а каковы шансы запатентовать клиновидную форму утюга. Ну, вряд ли.
Ну, Apple, вот смотрите, Apple доказывает нам, что патентовать можно много того, что раньше запатентовать казалось невозможным. Будем посмотреть.
Кстати, слушатель в самом начале говорил о холодильниках, о том, что один у него там...
Ну да, ЗИЛ был замечательный, у меня такой же холодильник ЗИЛ, который тоже стоял у мамы там потом на даче, лет, ну, 40 стоял точно совершенно.
Причем сейчас геометрию этих таких округлых таксоподобных холодильников копирует компания Smeg. Они вот выглядят один в один, как те самые
ЗИЛ. А вот это ретро, да? Ну, а посмотрите, современные те же самые лейки, там все остальное. Это вообще определенная апелляция к прошлому. Ну, да. Мода возвращается также.
Но я хотел еще указать на то, что он говорит, что новый холодильник у него 2 года постоял. Это действительно связано с такой серьезной трансформацией подходов производителей?
Да, вне всякого сомнения. Это касается и бытовой техники, это касается и одежды, и всего остального. Люди хотят, а иногда не хотят, да, вот смотрите, если мы говорим про одежду, вот покупает там девушка какую-нибудь очень красивую, милую, пестренькую там маечку с определенным рисунком, вот следующий сезон ее уже носить неприлично. Вот так поставлен сейчас вопрос, да, это не наш выбор, это выбор моды.
Или она сделана так, что она истлеет ровно через год.
Нет, смотрите, а вот это одновременно все идет. А если она сделана так, что ее через год или через два носить нельзя, то делать ее вот так, как делали, знаете, вот у наших там, у моих родителей, у ваших, может быть, дедушек были такие вот драповые пальто, там, габардиновые костюмы. Вот эти вещи можно было носить, если аккуратно не рвать там и чистить вовремя, их можно было, наверное, носить лет 100. Их так и перешивали, между прочим, от старших к младшим и так далее. Вот сейчас такой стиль потребления, он не моден, он, так сказать, не в тренде. Сейчас модно быстро меняться, менять одно на другое, изменяться и следовать за модой. Я говорю об этом безоценочно, на всякий случай, чтобы меня сейчас радиослушатели потом не прибили. Я не говорю, что это хорошо или что это плохо, я говорю, что это так. У нас все ломается постоянно. Между прочим, об этом говорят и пользователи таких автомобилей, скажем, как Mercedes. Машина считалась неубиваемой. Те люди, которые в начале 90-х покупали подержанные машины, которые отъездили уже в такси после того, как их продали первые владельцы. И они еще там по 50 тысяч, до 100 тысяч катались сколько угодно. Вот сейчас новые Mercedes, новые Lexus, там, посмотрите статистику по ломок в первый год. Вы будете очень удивлены.
Слушатель 008 высказывает мысль, которую наверняка многие поддержат. А вы знаете, что многие изобретения придуманы у нас, но внедрены, а часто и украдены в Забугорье. А теперь мы вынуждены закупать патент на производство. Разве это справедливо?
Ну, понимаете, какая штука, экономика...
Хоть один пример на ум
приходит. Это не про справедливость. Да нет, я уверен, что так оно и есть. Я затруднюсь сейчас назвать какую-то совершенно конкретную вещь, но мы не отличались, вообще говоря, мастерством внедрения. У нас было огромное количество изобретений, вплоть до того, что в свое время в журнале «Наука и жизнь» там был целый раздел вот разных изобретений прибамбасов, они вообще никак никем не регистрировались, и, как говорят, потом они с огромным фурором, так сказать, внедрялись и на Западе, и на Востоке от нас. Вот. Ну да, вот не очень разворотливы мы были с точки зрения внедрения и технологизации наших изобретений. Надо этим заниматься.
Просто по конкретным объектам интересное сообщение от Родера. Он напоминает, что электронная игра «Ну погоди» — это Nintendo. Видеомагнитофоны, электроника VM-12, это Panasonic.
Ну да.
Но просто игра «Ну погоди» казалась таким культом, который, ну, до такой степени советский, что...
А у нас придумали игру великую и знаменитую, я просто в неё не играю, название поэтому забыл, там такие падают палочки.
Тетрис,
совершенно верно. Вот, у нас придумали Тетрис. Академия наук Нововилова.
Да, но, слава богу, весь мир знает, что Тетрис — это русская история,
это
потому
правда.
Что там Калинка играла в самой первой версии в начале. Давайте еще вслух будут высказываться слушатели, говорит Москва, по номеру 7373948. Здравствуйте.
Добрый день. Да. Скажите, пожалуйста, вот у нас в 1976 году в Клину построили чехи завод, свое оборудование завезли и 3 года еще работали. В Твери шили джинсы, в Камышин выпускали джинсовую ткань. Это что, гость не в курсе? Да? А знаете, чтобы нам хорошо бы украсть на Западе? Вот демократию бы их сюда бы украсть бы и внедрить бы. Вот было бы здорово. А то против свалок протестуем, что мусор везут московский, А московский ОМОН приезжает и разгоняет нас. Как...
Вы настолько широко эту тему размазываете. Но если я понимаю, вы же не стоите на позиции, что в Советском Союзе не было ничего хорошего. А слушатель как будто с этим пытается спорить.
Не-не-не, а на самом деле я готов пояснить. Вот смотрите, то, что заводы покупались, ну а что с этим спорить? А с другой стороны, скажу, спросите у любого человека, который жил в те годы, насколько легко было купить вкусное свежее пиво в магазине. И вам ответят, что это была очень большая серьезная проблема. И это тоже правда. Это значит, что сколько бы их ни строилось, это было недостаточно. Вот. Что касается джинсов, рабочей одежды так называемых, ну, назвать их джинсами по-настоящему у меня язык не поворачивается, и вопрос-то как раз в том, что классические на тот момент, тогда не было вареных таких, вот, да, классическая окраска индиго на них не использовалась, и у них окрас был стабильный, вот, а это уже не джинсы.
Ну да, то есть принципиальный момент того, что зовется джинсы, это способность к истиранию.
В тот момент, да. Вот сейчас мы понимаем, что мы получаем джинсы уже серьезным образом обработанные, они вареные, они в барабанах там с камушками прокручены, и они уже так не красятся. А классическая джинса 60-х, 70-х, там, начало 80-х годов, это такое мощное индиго, которое вы опускаете в горячую воду, и вода у вас синяя.
Вы засовываете руки в карманы, и у вас руки синие.
Да, все синее, совершенно верно.
7373948, наш прямой эфир, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, с интересом слушаю вашу программу. Я прошел те годы сполна, вся моя жизнь прошла в Советском Союзе. Дело в том, что основная причина невозможности даже этого копирайта тотального именно в тотальном диктате государства. Потому что номенклатурная экономика, она просто не способна генерировать в себе все стадии внедрение, то есть изобретение, опытный образец, рабочая гипотеза и прилавок. Это просто нереально, потому что Госплан планировал цену пуговицы от Москвы до Камчатки. И попробуй ее продай по-другому в универмаге. Поэтому тотальный дефицит. Никакого индиго, конечно, не было. Вся техника была передрана, все автомобили совершенно западные. Это огромная тема. И то, что сейчас подбросили нам эту туфту про копирайт, мне просто смешно. Техническая культура рождается столетиями. 20-е годы, 30-е, это золотой век брендов, когда можно было за $1 в гараже что-то сделать, внедрить хорошо это, выправлять, выделывать, сделать корпорацию. Сегодня изначально очень сложно что-то сделать, потому что дорогой труд, раз, тотальная трансконтинентальная экономика просто этого не даст. И еще, проблема копирайт в том, что сколько бы ни делали на внутреннем рынке, экономический эффект возможен только при экспорте. А вы не сможете экспортировать эту продукцию. И не потому, что вы ее плохо сделаете, а сделаете плохо. Потому что она не выдержит конкуренции никогда.
Спасибо, Михаил. Столько сразу соображений.
Два тезиса я бы хотел на такое обширное выступление здесь дать. Но что касается того, что бизнес никакой нельзя сделать, потому что транснациональные корпорации...
По-моему, наоборот.
Но если вы посмотрите, сколько так называемых стартапов-единорогов, да, они так называются единороги, потому что капитализация у них больше $1 миллиарда. Ну, обалдеете, на самом деле. Причем на втором месте, на первом, понятно, США, на втором месте находится тот же Китай. Вот. Что касается выхода товаров на мировой рынок, это сложно, но кто вообще говорил, что это легко? У нас сейчас, да, тотальная конкуренция, но тем не менее мы видим, как непрерывно на мировом рынке появляются новые товары. Причем товары новые не старых фирм, а новые товары новых фирм. Поэтому, мастерство надо оттачивать. Тогда сможем.
У меня сейчас передо мной открыта иллюстрация магнитофона Grundig TK 820 55-го года и мелодия MG56 56-го года. Вопрос. Неужели даже в области дизайна трудно было что-то изобрести? То есть вплоть до логотипа Grundig и мелодия, ну, по крайней мере, так, как это написано на магнитофоне.
Я вам смешной вопрос задам. А зачем? Вы правда думаете, что население Советского Союза, купившее магнитофон «Мелодия», очень сильно волновало, что где-то есть такой Grundig? Они были очень рады, купив этот магнитофон, да? И слушали на нем Битлз.
Неужели какой-то инженер, какой-то человек, причастный к этой разработке, неужели не было хоть какого-то желания действительно поработать? Мне кажется, если речь идет о логотипе, это же вообще художественная вещь. Неужели нельзя было кого-то подключить? Хотя бы, чтобы, может, не настолько нелепо выглядеть на мировом
фоне. Понимаете, какая штука еще раз? Промышленный дизайн, а вот с точки зрения, когда начинается промышленный модерн, да, то вот сначала самое главное, чтобы все работало, чтобы функции и тактико-технические данные, так сказать, все исполнялись. И вот дизайн — это уже тема развития уже зрелого модерна, это уже вторая половина, скорее, конец 20 века. И вот у нас дизайнеров очень сильных было по пальцам пересчитать.
Но это же недорого с точки зрения работы, опять
культура,
же.
Культура, смотрите еще, чтобы дизайнера воспитать, дизайнер, не, его нельзя найти в капусте. Дизайнеры находятся в определенной среде, где они между собой, вот в этой творческой среде, в определенных школах, школах неформальных, а школах персональных, если угодно, которые возглавляют какие-то талантливые люди, mm-hmm. вот они растут, да, и да, у нас были дизайнеры, скажем, по одежде, Слава Зайцев тот же, да, он еще Советского Союза, и у нас был специальный факультет, по-моему, в Тарасовке под Москвой, сейчас могу ошибаться, вот, а с точки зрения автомобильного, скажем, дизайна.
Он все равно наверняка называл это факультет или учреждение там кройки, шитья и чего-нибудь такого.
Почему? Промышленный дизайн, да, конечно, вполне был уже в Советском Союзе. Вот. А с точки зрения дизайна, ну вот автомобильного, ну, к сожалению, здесь совсем плохо. Чайка передранная, там не совсем одинаковая начинка, но она передранная. Там следующий правительственный вот этот машин ГАЗ такой же квадратный, я не помню номер, он тоже передранный. Не очень у нас с этим было.
Слушатель утверждает, что было такое направление, как техническая эстетика в ней. ИТЭА, ну, то есть научно-исследовательский институт технической эстетики.
Ну, а почему нет? Конечно, слушайте, у нас был научно-исследовательский институт по стеклопосуде, например, который отрабатывал оптимальные формы бутылок, банок, формы, размеры там и так далее.
Ну, да. А как явление советский дизайн созрел и существует? Ну, то есть можно говорить о том, что вот есть школа советского дизайна, и она самобытна, самостоятельна, или все-таки это в основном действительно оглядки и копирование?
Вот смотрите еще раз, значит, объединить весь дизайн, весь промышленный дизайн в том числе, в некий советский дизайн, ну, для этого нет никаких оснований. Школы дизайнерские развивались в разных отраслевых направлениях, да, и если говорить о том же Славе Зайцеве, да, я считаю, что отказать ему в праве быть крупным или, может быть, даже кому-то, для кого-то великим дизайнером было бы несправедливо. Я считаю, его чрезвычайно талантливым человеком. Начинал в Советском Союзе, занимался дизайном одежды. И таких людей было довольно много.
7373948, наш прямой эфир. Снова к слушателям обращаемся. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Да.
Но вы забываете, что в 1973 году начал работать завод в НИСИ, институт. Знаете такой? Союзный исследовательский институт системных исследований. Под управлением Гришиани, Шаталина, Айлина и Гайдара. Начали Советский Союз разрушать еще тогда. А какого, вы говорите, его дизайне? Это была умышленная программа уничтожения Советского Союза. Такой техникой и технологиями высочайшими. После войны в космос полетели. А вы ерунду там они говорят. Говорит, Михаил, мы не можем. Мы все могли. Ведь было уничтожение умышленное именно Советского Союза. Что был дефицит.
Спасибо.
Ну, приписывать к институту Джермена Гвишиани, Гайдара и кого там еще, Авина, да, это просто неприлично. Вот они тогда еще были, может быть, там студентами или кем-то еще. Вот, ну, да, был такой институт и соответствующее швейцарское там главное подразделение. Это были люди, которые думали, опять же, я говорю об этом безоценочно, потому что у нас формат не политический, mm-hmm. да, и я не даю здесь политических оценок. Это люди, которые думали, в том числе и Андропов очень был этим увлечен, о том, что называлось тогда конвергенция, то есть сближение двух систем, капиталистической и социалистической. Вот что из этого получилось? Вот вместо конвергенции одна из систем слегка, так сказать, подрухнула. Да.
7373948, давайте на политических моментах так не сосредотачиваться. Припомните просто что-нибудь неполитическое. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва. Да. Хочу привести два примера, когда наши разработки прижились на Западе.
Давайте.
Первый. Понтонная форма кузова. То есть форма кузова, использующая всю габаритную ширину автомобиля, автомобиль Победа. Угу. После Победы эта компоновка используется во многих странах мира, и сейчас используется, и дальше будет использоваться. Второй пример – радиоэлектроника. Всем известный приемник Спидола, появился в 1971 году. Его основа – барабанный переключатель – появилась спустя 7 лет в очень плохом виде на приемнике Grundig Satellite Transistor 6000. Это 77-й год. Очень плохая конструкция. Я ремонтировал оба, могу сказать это достоверно.
А вы гарантируете и уверены в том, что и Победа технологически там, на 90% это советская разработка, и Спидола тоже?
Ну, Победа. Дизайн свой, а агрегаты там много... Там есть американское влияние.
Я сильно усомнюсь про Победу.
А про Спидолу что вам известно вот в части самостоятельности этой разработки?
Спидола самостоятельный приемник рижский. Вот, у предыдущего Грюндика был барабан, барабанный переключатель с торцевыми контактами. А вот начинающие с фитечной модели, они сделали с продольными контактами, барабан очень похожий на спидоловский. Но они доработали, его улучшили, но сходство огромное.
Спасибо, да, за примеры. Я не жевал, и Спидову я, конечно, слушал, просто так сложились обстоятельства, но я ее почему-то всегда
воспринимал... Я слушал, но не разбирал, поэтому мне предельно трудно оценить.
Мне кажется, и в Советском Союзе отношение к Спидоле, при том, что рижский приемник, вот было... Да, это, конечно, не из... Ну, приемник из страны соцлагеря, но...
В смысле, из какой страны соцлагеря?
Из Советской Республики, да. Но все равно воспринималось как нечто инородное, нет?
Да не нет, такое конечно. Уж родное. Да нет, конечно. Это был классный радиоприемник, у папы был, и воспринимался совершенно спокойно, как наш советский приемник.
А его самостоятельности готовы ли судить?
Нет вообще, вот вообще про
ладно,
это не готов.
К Победе какие вопросы?
Ну, к Победе есть определенные вопросы. Я сильно не уверен, что вот эта форма кузова, о которой сказали...
Оригинальная? Сказали,
что она оригинальная. Мне кажется, что она скопирована.
7373-94-8. Ну вот, давайте, выступите еще кто-нибудь подобно слушателю, который только что был в эфире. Мы ровно за этим вас приглашаем, а не чтобы вы кого-то обвиняли в развале Советского Союза. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну... «Москвич» наш самый первый, не знаю, называли.
Да, называли, 401-й, и следующий тоже.
Хорошо, ну да, «Опель Кадет», «Опель Капитан».
Так точно.
Да, наши вещи там, три четверти «Доджа», там газоны эти, ну
да,
все,
да,
«Форды»,
да.
Все
да,
понятно,
да.
Хорошо. Трудно отличить «Макаров» от «Вальтера», конечно.
Ой, вот «Макаров», «Вальтер», «ППК» — это сильно спорная тема. Если мы встретимся на оружейных форумах, знаете, ей...
Хорошо, ладно. Возьмем тогда, когда после Финской войны «Суоми» их автоматы, наш ППШ, тоже трудно в темноте отличить. Тут уже спорить не нужно, потому что когда выкосили наших в ту незнаменитую зимнюю войну, сразу начали на ППШ давить, а если посмотрим... Ну, не будем, ладно,
да,
хорошо.
Не будем, не будем.
Да.
Спасибо.
Радиолампы, радиолампы все, Телефункин. Значит, транзисторы, наши микросхемы, в общем, ну, к нам прибежало много очень ученых американских инженеров в то время при Хрущеве. Вот на 64-й год, до 64-го года эти все там октавы и прочее, они, конечно, были на высоте, потому что в то время, действительно, они принесли мысль, но их Брежнев потом придавил очень серьезно. Ну, а по поводу... Алло.
Да,
с нами. Если вы посмотрите то, что у нас было, вот они, открываешь там «Наука и жизнь» и там некоторые другие наши журналы, где колеса будут ходить по 150 тысяч, где там муравей несет наши микроаккумуляторы, слуховые аппараты крошечные. Значит, приемник, когда Хрущев пришел, крошечный приемничек, там длинные средние волны, ну, можно было и другие делать, и рядом стояла огромнейшая там... какой-то американский приемник, и вот там сравнивали. Ну, у них там ламповый, а у нас уже полупроводниковый. Этот приемник был размером с, ну, ластик, с вот эту детскую
спасибо.
Резиночку.
Спасибо, и, да, ну... извините, вынужден вас прерывать, у нас просто времени мало остается.
Я, кстати, сам вспомнил вот кое-что интересное. У нас была совершенно потрясающая, выдающаяся передовая ЭВМ БЭСМ-6, идеи от которой во многом потом использовались на Западе, а мы, к сожалению, к огромному, скопировали IBM 360 и сделали серию так называемой ESVM. Вот, что было, на мой взгляд, личное оценочное суждение, трагичным для нашей электронной, так сказать, промышленности.
Все, на этом наборе воспоминаний мы разговор вынуждены завершить. Напоминаю, член Совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев был в студии. Говорили о том, как в СССР копировали технологии. Спасибо, приходите еще.